Давид Кон. Сделка обреченных. Часть первая. 1. Включилось табло с нарисованным привязанным ремнем, и приятный голос сообщил, что самолет начал снижение, чтобы через полчаса совершить посадку в аэропорту Тель-Авива, который встретит пассажиров ясной погодой и температурой в 27 градусов по шкале Цельсия. «Почему совершит посадку?» — мысленно возмутилась Лиза, затягивая на талии привязной ремень. «Откуда такая уверенность? Неужели они не боятся сглаза? Ведь можно выражаться осторожнее. Собирается совершить посадку. Или должен совершить посадку. Так нет же, совершит. А если нет?» Она вздохнула, плотно прижалась спиной к спинке кресла и закрыла глаза. Скорость лайнера заметно снизилась, но моторы гудели ровно, и летящая махина явно не собиралась сваливаться в штопор, чего каждый раз при посадке боялась Лиза. Она открыла глаза и покосилась в иллюминатор. Крылья самолета подрагивали, но никакой критической ситуации пока не наблюдалось. Лиза собралась с духом и наклонилась к стеклу. Под ней плавно плыло зеленое море с точками катеров и яхт, уходящих от берега. За ними тянулись белые пенящиеся ниточки, тонущие в зелени волн. От ощущения высоты и пропасти под ногами у нее захватило дух. Лиза отпрянула от иллюминатора и проверила обстановку в салоне. Все нормально. Моторы гудят по-прежнему ровно, пассажиры тихо беседуют о делах, которыми они намерены заняться после посадки. Со страхом надо бороться. Ему нельзя уступать. Ему нельзя поддаваться. Его надо преодолевать. Вспомнила Лиза указания доктора Вернье и вновь повернулась к иллюминатору. Самолет уже летел над городом. Под крылом неторопливо проплывали дома, зеленые пятна парков и дороги, забитые даже в этот ранний час автомобилями. «Вот и земля обетованная», — услышала Лиза. Обернулась к соседке и заставила себя улыбнуться. Эта соседка, элегантная дама в белоснежном костюме и нежно-голубом ватнике, скрасила Лизе пятичасовой перелет из Парижа и заставила хоть на короткое мгновение забыть, что они находятся в такой опасной для жизни штуке, как самолет. Перед взлетом соседка небрежно листала извлеченный из сумки свежий номер «Космополитена» и коротко кивнула в ответ на приветствие Лизы. Потом соседка с удивлением наблюдала, как Лиза тщательно подгоняет на талии привязной ремень и внимательно следит за каждым движением стюардессы, объясняющей правила пользования спасательным жилетом. Но стоило Лизе повернуться к ней фас, как насмешливый взгляд соседки сменился заинтересованным. «Простите, вы ведь...» Она замялась, явно рассчитывая, что Лиза придет к ней на помощь. Но Лиза молчала, не желая попадать в неловкую ситуацию. Она не привыкла, что ее узнают. Ни на улице, ни в кафе, ни уж тем более в салоне самолета. Может быть, эта элегантная дама просто ошиблась? «Вы модельер?» Соседка энергично тряхнула головой и помедлила, вспоминая фамилию Лизы. Это ей явно не удалось, но она продолжила. «Вы участвовали в показе в Лондоне в декабре прошлого года?» Ситуация прояснилась, и Лиза решила помочь соседке. «Я действительно участвовала в том показе». Она протянула руку и представилась. «Лиза Вальдеман». «Точно!» Соседка энергично тряхнула ее руку и затараторила. «Как я могла забыть вашу фамилию? Ведь именно вы были лучше всех!» Я сказала тогда себе. «Ирена, запомни эту красотку. Она скоро заткнет за пояс всех этих метров. И Рабана, и Готье, и, страшно сказать, самого Большого Пьера. А ваш оранжевый комбинезон? Я им просто заболела». Не выпуская руки Лизы, соседка закатила глаза и представилась. «Ирена Грей. Я была на том показе по долгу службы». Она открыла лежащую у нее на коленях белоснежную сумку с элегантными золотыми замочками. Опытным взглядом Лиза определила. Модель Линда от Нэнси Гонзалес. Судя по качеству швов, явно не подделка. Соседка извлекла из сумки увесистый бумажник, а из него визитную карточку. «Ирена Грей, телекомпания Квебек ТВ, Монреаль, Канада, главный режиссер», — прочла Лиза и подняла на соседку уважительный взгляд. «Мы делали репортаж с того показа», — продолжила тараторить соседка, — «и брали у вас интервью. Помните, черноволосый молодой человек? Это наш обозреватель по вопросам моды». Лиза не помнила ни интервью, ни черноволосого молодого человека. Она пожала плечами и виновато улыбнулась. «Простите, это был мой первый большой показ, и я мало что помню. Все было как в тумане. Я помню, меня поздравлял сам Ральф Лорен, но не помню ни слова из того, что он сказал». «Я понимаю вас». Ирена Грей наконец выпустила руку Лизы. «Первый показ. Такое волнительное событие. А теперь вы летите на Oriental Fashion в Иерусалим?» В голосе соседки звучало явное торжество. «Они летят на одно и то же мероприятие. Значит, будет возможность познакомиться ближе». «Нет, нет», – заторопилась Лиза, вновь чувствуя себя виноватой. «Я лечу в Израиль по совершенно другим делам». Соседка не сводила с нее глаз, и Лиза поспешила добавить. «По личным». Соседка разочарованно откинулась на спинку кресла и, наконец, выполнила настойчивое указание стюардессы пристегнуть ремень. «Вы впервые летите в Израиль?» Лиза задумалась. Ее лицо приобрело то растерянно удивленное выражение, которое появляется у взрослого человека, не знающего ответа на простой вопрос. «Формально нет. Я была там 16 лет назад, с родителями. Мне тогда исполнилось 12. Родители решили сделать мне подарок – путешествие в Израиль. Мы ездили по стране, но я почти ничего не помню. Какие-то картинки, старые дома, какая-то большая синагога, и в ней много мужчин. Они все в белом, стоят, опустив головы в полной тишине, и что-то бормочут. А вот ни Тель-Авива, ни Хайфа почти не помню». «И сейчас, 16 лет спустя, вы решили восполнить этот пробел?» – понимающе кивнула соседка. «Но уже без родителей». Самолет тряхнуло, на мгновение погас и тут же зажегся свет. Лиза напряглась и ощутила, как дрогнул подбородок. То ли от воспоминаний, то ли от этой ужасной тряски небесной машины. «Мои родители погибли», — шепнула она, взглянула в глаза соседки и пожала плечами, словно говоря, «ничего не поделаешь». Автокатастрофа. На трассе около Бордо. «Простите», — смутилась соседка и положила ладонь на руку Лизы. «Мне очень неловко». «Ничего». Лиза, ощущая, что они уже находятся не на земле, заставила себя улыбнуться. «А что касается восполнения пробела, то, боюсь, мне будет не до экскурсий». «Личные дела», — понимающе кивнула соседка. «Надеюсь, приятные?» «Вполне», — кивнула Лиза, не желая вдаваться в подробности. В течение всего полета соседка пыталась оказать Лизе мелкие знаки внимания. Подавала поднос с едой от стюардессы, помогала повернуть в правильную сторону хоботок кондиционера. Взамен Лизе пришлось давать консультации по современным тенденциям в моде. По просьбе соседки она рассказывала о правилах ношения спортивных курток и о выборе ботильонов на тонкие щиколотки. Советовала, как с помощью кушака зрительно уменьшить объем талии. И доказывала, что мужчина, согласно современным тенденциям, вполне может носить джинсы с классическим пиджаком и выглядеть при этом элегантно. Периодически Лиза вспоминала о важнейшем деле в любом полете – проверке звука работы двигателей. Она прислушивалась, пытаясь определить, нет ли в ровном гудении моторов каких-либо перебоев. Но назойливая соседка упорно возвращала ее к мыслям о коллекциях, выставках, подиумах и трендах. Лиза не считала себя трусихой и не была таковой. Скорее наоборот. Поставщики материи и швей считали ее весьма жесткой, а некоторые капризные манекенщицы даже грубоватой. Но полет на высоте 10 тысяч метров над землей лишал Лизу способности мыслить рационально, захватывал дух и доводил до сумасшествия. «Как можно не бояться, если моя жизнь зависит не от меня, а от тысячи деталей, от всех этих винтиков, трубочек, проводков и контактов, от людей, собиравших самолет, и способных ошибиться, от заправщиков, которые могли залить в баке не то горючее, от техников, которые могли не заметить какую-то трещинку. Если я веду машину, я самостоятельно принимаю решение. Я могу снизить скорость и отказаться от обгона, могу затормозить на обочине, если понимаю, что мотор барахлит». Говорила она приятельницам, доказывающим, что поездка в автомобиле является гораздо более опасным предприятием, чем полет. Приятельницы смотрели снисходительно, и Лиза понимала, о чем они думают. С ее профессией без полетов ей не прожить. Она и не думала их избегать, ожидая, когда сбудутся предсказания о том, что со временем она привыкнет к самолетам и перестанет так остро реагировать на воздушные путешествия. Но полеты множились, а привычка все не приходила, и каждое путешествие сопровождалось нервным напряжением, которое приходило за сутки до полета и покидало ее через несколько часов после приземления. Только перед самой посадкой, когда стюардессы собрали в специальные пакеты использованные стаканы и подносы, соседка, возможно, почувствовав настроение Лизы, откинулась на спинку кресла и взялась за свой космополитен. В принципе, Лиза была ей благодарна за беседами о юбках, аксессуарах и накидках. Обычно тянущееся время полета пролетело незаметно. Лиза покосилась в иллюминатор. Огромная машина уже неслась над бетонной полосой, огражденной с двух сторон желтыми фонарями. Еще мгновение, и шасси коснулись бетона. В салоне раздались аплодисменты. Лиза с облегчением отстегнула ремень, не дожидаясь команды. «После того, как самолет садится, я становлюсь на редкость смелой», — улыбнулась она своим мыслям. Ирена сложила журнал и аккуратно уложила в свою коллекционную сумку. «Если все-таки выкроете время и решите попутешествовать, позвоните. С удовольствием составлю вам компанию». «Конечно, это было бы прекрасно, но...» Лиза вздохнула. Ирена, понимающе кивнула. Самолет замер у здания аэропорта. В салоне сразу стало шумно и тесно. Пассажиры метнулись к верхним полкам, срывая с них сумки и яркие пакеты с клеймом парижских магазинов беспошлинной торговли. Лиза погрузила свой небольшой чемодан на металлическую тележку и покатила ее в сторону таможни. Конечно, попутешествовать было бы совсем неплохо. И эта разговорчивая телевизионная дива совсем не дурная компания. Но сейчас ей об этом нечего и думать. Если бы не странный звонок, заставший ее врасплох вчера днем, она ни за что не уехала бы из Парижа. Во всяком случае, в эти дни. На носу неделя высокой моды «Париж Fashion Week». Ее коллекция будет демонстрироваться в главном зале сразу после коллекции «Миучи и Прада». О таком любой модельер может только мечтать. А она, вместо напряженной подготовки к показу, вдруг летит в Израиль, оставляя своих художников, свои модели и своих продюсеров в полной уверенности, что напряжение последних недель свело Лизу Вальдман с ума. Но поступить по-другому она не могла. Звонок от Авраама Ашензона раздался в ту самую минуту, когда она вернулась из пошивочного цеха, где пыталась доказать швеям, что если они не увеличат темпы, модели будут готовы не раньше будущей зимы. «Доброе утро, мадемуазель Вальдман!» — услышала она в трубке скрипучий старческий голос. Будто кто-то назло всем окружающим открывал и закрывал давно не смазавшие ворота. «С вами говорит Авраам Ашензон из Иерусалима». «Из Иерусалима?» — переспросила она, подняла глаза на вошедшего в кабинет главного художника компании Жюля Перно, кивнула ему на кресло возле стола и ответила: «Здравствуйте». «Я позволил себе побеспокоить вас, мадемуазель Вальдман», — продолжали скрипеть и иерусалимские ворота, «потому что у меня к вам важное дело, чрезвычайно важное». «Простите, господин...» — Лиза замялась, так как не запомнила фамилию собеседника. «Но не ошибаетесь ли вы? Важное дело ко мне?»
«К вам, Лиза Вальдман, к вам».
«Но мы с вами не знакомы».
«Это неудивительно».
Ашензон продолжал скрипеть в темпе движения уже отобедавшей улитки и, казалось, не замечал раздражения собеседницы.
«Последние 40 лет я живу в Иерусалиме, так что мы никогда не встречались. Рассказать обо мне вам могла разве что ваша тетя Вардена».
«Тетя Вардена?» Лизе казалось, что сейчас она сойдет с ума от этого медленного и совершенно бессмысленного скрипа. Она сделала Жюлю страшные глаза, пожала плечами, дескать, семейные проблемы, ничего не поделаешь, и жестом предложила показать ей последние изменения в силуэтах.
«Тетя Вардена», — подтвердил иерусалимский собеседник. «Но, во-первых, она человек неразговорчивый, а во-вторых, вряд ли вас заинтересовал бы ее рассказ об Аврааме Ашензоне».
Лиза чуть не выпалила. «Да уж», — но сдержалась, твердо решив в ближайшую минуту выяснить, чего хочет от нее этот человек, который может себе позволить в сегодняшнем безумном мире никуда не торопиться. «Простите», — сказала она, — «чем я могу быть вам полезна?»
«Лиза, вы должны прилететь ко мне», — ответил Ашензон.
Скрипучие ворота, по Лизиным ощущениям, на этот раз открывались особенно долго. «Прилететь к вам?» Лизу поразила нелепость этого предложения,
и она заговорила резче. «Куда это к вам?»
«Я же сказал», — проскрипел Ашензон, «что последние 40 лет живу в Иерусалиме».
«И вы хотите, чтобы я прилетела к вам в Иерусалим?» — переспросила Лиза, чеканя каждое слово и наблюдая, как по мере приближения к концу фразы вытягивается лицо Жюля Перно.